Спасибо, Екатерина. С новостями нас сегодня знакомит Екатерина Безгачина. Что касается прогнозов синоптиков, то для жителей европейской территории России они благоприятны. Очень будет солнечно практически повсюду, тепло. На Урале и в Западной Сибири, напротив, погода не блещет, но там и прохладно, да и дожди практически по всему региону. Ну, а в Москве солнечно, плюс 20-22, практически лето, 757 миллиметров ртутного столба давления. Влажность воздуха 46%, ветер западный 2,5 метров в секунду. В Питере чуть-чуть попрохладнее и не так солнечно, там все-таки облачность, плюс 16-18, давление очень высокое. Еще выше, чем в Москве, 768 миллиметров, влажность 60%, ветер юго-западный 3,6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас еще один час общения, много, естественно, тем. Начнем мы с выборов на Украине, естественно, не обойдем вниманием предвыборную активность в России. Ну а темой для обсуждения мы выбрали сегодня начало призыва, это и понятно, ведь начался октябрь. Что вы думаете о российской армии? Такой мы вам вопрос сегодня задаем. 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, и с мобильного телефона можно посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Итак, мы вначале отправляемся на Украину, где ведется подсчет голосов после вчерашнего голосования, внеочередные выборы в Верховную Раду. Ну, естественно, окончательные итоги будут еще не скоро, но уже кое о чем можно судить. Вот о чем именно мы сейчас узнаем от Владимира Ивахненко.
За 450 депутатских мандатов на Украине боролись 20 партий и блоков. Явка избирателей была ниже, чем на прошлогодних парламентских выборах, и составила почти 63%. Наиболее активными были жители западных регионов – Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Самые низкие показатели явки на юге страны – в Одесской и Херсонской областях. Как сообщает Центральная избирательная комиссия Украины, к этому времени обработано около 20% протоколов, и пока украинские политики и эксперты обсуждают результаты национального экзит-пола, опроса на выходе с избирательных участков. Его проводили ведущие украинские социологические службы. По этим данным, правящая партия регионов получает немногим более 35% голосов избирателей, а оппозиционное правительству, блок Юлии Тимошенко 31,5% и пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» 13,5%. Преодолевают 3-процентный барьер коммунисты и блок бывшего спикера парламента Владимира Литвина. Эти результаты социологов комментирует политолог Вадим Карасев.
Можно говорить об успехе блока Юлии Тимошенко. Можно уже сказать, независимо от того, как будет складываться коалиция, большинство, что БЮТ от этих выборов выиграл. Мы видим, что примерное равенство сил между, условно говоря, оранжевым, посторанжевым блоком голосов избирателей и блоком голосов, которые можно условно назвать сине-красным. Это значит, что ни один регион, ни одна политическая сила не имеет электоральной гегемонии, электорального доминирования. По результатам может будет сформировано помаранчевое большинство, оранжевая коалиция, «Наша Украина» и БЮТ. Хотя это пока еще прогноз, и интрига сохраняется, и пока говорить о чем-то, как о стопроцентной вероятности, пока говорить рано.
Впрочем, оппозиция уже уверена в своей триумфальной победе. Претендующая на пост премьер-министра Юлия Тимошенко заявила на пресс-конференции, что ее политическая сила вместе с блоком «Наша Украина. Народная самооборона» набрали достаточно голосов для создания Верховной Раде правящей оранжевой коалиции. А партия регионов во главе с пока действующим премьером Виктором Януковичем, судя по всему, все еще надеется на возможность создания широкой коалиции. За воскресными выборами следили около 3500 наблюдателей из 17 стран. Серьезных нарушений в ходе голосования они не зафиксировали. Демократическими назвал состоявшиеся выборы и посол России на Украине Виктор Черномырдин. Он заявил, что Москва готова сотрудничать с любым украинским правительством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну а ко мне в студии тем временем вновь присоединилась Вероника Баде. Сегодня именно от нее мы узнаем, что интересного пишут газеты. Так что же на этот раз, Вероника?
1 октября, сегодня начало осеннего призыва в российскую армию, и некоторые газеты об этом пишут. Вот, например, «Коммерсант» отмечает, что марш за добровольную армию прошел незамеченным. В субботу в Москве на набережной Тараса Шевченко прошел марш за добровольную армию, организованный партиями «Яблоко» и «СПС», а также движением «Оборона» и «Трудовой России». Организаторы обещали, что в марше примут участие не меньше 3000 человек, но на деле желающих выступить за отмену обязательного армейского призыва набралось лишь около 200 человек. Они собрались у прикрепленных к деревьям оранжевых растяжек с надписями «За добровольную армию», «Долой призывное рабство» и принялись скандировать «Армия – это профессия, кто ответит за ноги рядового Сычева?» и «Солдаты – не мебель». «Здесь место очень неудачное, нас никто не видит», – пожаловался лидер «Трудовой России» Виктор Анпилов. «Ну ничего, сейчас солдаты зацепление сагитируем». Однако охранявшие митинг милиционеры и солдаты, которых было в несколько раз больше митинговавших, к их лозунгам остались безучастны. Участники марша потребовали отменить всеобщий призыв и создать профессиональную контрактную армию. Впрочем, иллюзии собравшиеся не питали. Многие ребята возвращаются из армии изувеченными. Посмотрите даже на тех, кто в уцеплении, их же не кормят, возмущенно заявила «Коммерсанту» председатель комитета солдатских матерей при партии «Яблоко» Светлана Кузнецова. «С другой стороны, трудно поверить, что наш марш изменит ситуацию в войсках к лучшему», отметила правозащитница. Газета «Московский комсомолец» пишет: 1 октября началась осенняя призывная кампания. О том, какими заболеваниями страдает армия и куда обращаться в случае нарушения прав призывников, МК побеседовал с вновь назначенным московским городским военным прокурором Виктором Ивановым. Вопрос: каков был урожай Московской городской военной прокуратуры в «Весенний призыв» урожай, в кавычках, разумеется. Ответ: выявлено 313 нарушений законодательства, в том числе и о призыве на военную службу. Было возбуждено почему-то всего 3 уголовных дела. Ну, а больных-то в Москве больше не призывают, спрашивает корреспондент МК. К сожалению, проверки утверждают обратное. Весной из городского сборного пункта был возвращен 51 человек. Из них 36 имели ограничения именно по состоянию здоровья. Недавно Минобороны сообщило, что в 2006 году из армии уволено 8 тысяч душевнобольных. Как они попадают в войска? Действительно, отвечает военный прокурор, бывает, что психические болезни выявляются уже во время службы в армии. Нередко об этом узнают в ходе расследования уголовных дел. На допризывном этапе таких моментов можно было бы избежать. Ну и российская газета сообщает, что, как сообщила пресс-служба главной военной прокуратуры, в Москве возобновляют работу правовые консультативные пункты для призывников и их родителей и публикуют эти телефоны и адреса.
Спасибо, Вероника. Вот этими публикациями Вероника Баде как бы предварила наш разговор, который мы поведем во второй половине часа о начале призыва. Ну а сейчас в Москве 9:15. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари встретится в Мьянме с лидером демократической оппозиции Аун Сан Су Джи. Министр внутренних дел Украины Василий Цушко подал в отставку по состоянию здоровья. В Грузии оппозиционная партия «Свобода» обвинила власти в причастности к разгрому ее офиса в городе Поти. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Напомню, что в 11:07 по московскому времени, как всегда, с понедельника по субботу, в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». По понедельникам она называется «Смотрим телевизор». В гостях у Анны Качкаевой профессор ВГИК Валерий Мильден и автор и ведущая программ на радио «Культура» Марина Багдасарян. Тема программы «Слово в эфире. Как звучащая речь отражает время и людей». Итак, в 11:07 с повтором в 15:07 по московскому времени. Ну и вновь пришла пора поговорить о спорте. Я в прошлом выпуске сказал несколько слов о футболе, о том, что в Китае завершился чемпионат мира среди женских команд, и завершился он второй подряд победой сборной Германии, которая в финале победила команду Бразилии 2-0. Ну а футбольную тему можно теперь продолжить и сообщением о чемпионате России, где 25-й тур завершился вчера 4 матчами. Тойм выиграл у Кубани 2-0, Сатурн и Москва сыграли в ничью 0-0, так же, как и Динамо и Крылья Советов, но там счет 1-1. И Ростов уступил нальчикскому Спартаку 0-1, ну а все лидеры, как известно, играли в субботу, ну, не все, а главные два. Зенит имеет 49 очков, московский Спартак 46, у Москвы теперь 43, а 4-5 место делят ЦСКА и Сатурн, у них по 38. Что касается Англии, то там в 8-м туре 3 клуба, выступающие в Лиге Чемпионов, одержали гостевые победы с одинаковым счетом 1-0. Арсенал выиграл у Вестхэма, Манчестер Юнайтед у Бирмингема, а Ливерпуль у Уигана. В активе Арсенала стало 19 очков. Далее следуют клубы из Манчестера. У Юнайтед на 2 очка меньше. У Сити, который выиграл у Ньюкасла 3-1, на 3 меньше. Ливерпуль набрал 15 очков, но так же, как и Арсенал, имеет матч в запасе. Что касается Германии, то там в Бундеслиге без поражений идут Бавария и Шальке 0-4. Бавария выиграла у Байера 1-0, имеет 20 очков, у Шальке 16. Шальке тоже со счетом 1-0 одолел дома берлинскую Герту. С 15 очками на третьем месте идет Карлсруэ, победивший Боруссию 3-1. Вновь они не смог выиграть Милан в чемпионате Италии. В 6-м туре сыграл он в ничью 1-1 дома с Катанией и вообще на 11-м месте сейчас располагается. Впереди Интер, у него 14 очков после гостевой победы над Ромой 4-1. Вторым идет Ювентус, тоже в гостях свой матч выигравший, но в гостях это условно, потому что играл он с Торино и победил 1-0. Ну а в Испании впереди мадридский Реал, тоже гостевую победу он одержал над Хетафе 1-0. Набрал 16 очков, по 15 имеют Вильяреал и Валенсия. Во Франции же, там, поскольку играли с кубки, там практически не было матчей национального чемпионата. Ну, вот таковы основные новости футбола на сегодня. Мы же от футбола перейдем к экономике. Оказывается, условия для ведения бизнеса в России ухудшились. О чем, в частности, ну, естественно, и не только об этом, вы узнаете от Ивана Трифилова.
В России за минувший год ухудшились условия ведения бизнеса. Как свидетельствует очередной доклад Всемирного банка и входящий в его структуру Международной финансовой корпорации, сейчас страна по этому показателю занимает 106 место среди 178 государств, следуя сразу за Боснией и Герцеговиной и опережая на одну позицию Бангладеш. Для сравнения, в прошлом году Россия находилась на 96 месте. Согласно результатам исследования, из стран СНГ за последний год в десятку наиболее активно реформирующихся экономик вошла Грузия, которая поднялась с 37-го на 18-е место. Первые три позиции в рейтинге, как и в прошлом году, занимают соответственно Сингапур, Новая Зеландия и Соединенные Штаты. Немецкий энергетический концерн Е.ОН стал покупателем дополнительного выпуска акций компании ОГК-4, одного из 6 межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Таким образом, с учетом уже имеющегося пакета, доля концерна в уставном капитале этой компании будет увеличена примерно до 70%. Ранее концерн Е.ОН стал победителем конкурса по продаже 60% акций ОГК-4, принадлежащих государству, предложив за них 100 миллиардов рублей или в пересчете почти 4 миллиарда долларов. Российский «Газпром» и крупнейшая в стране частная угольная компания «СУЭК» завершат создание совместного предприятия до конца 2007 года, заявил представитель «СУЭК». В начале февраля эти компании объявили о намерении создать совместное предприятие и внести в него имеющиеся у них электроэнергетические и угольные активы. По планам «Газпром» получит в нем 50% плюс одну акцию. Оставшимся пакетом будет владеть «СУЭК». Против проведения сделки возражает Федеральная антимонопольная служба России, заявившая, что в этом случае под контролем «Газпрома» окажется вся реформа российской электроэнергетики. Российская компания «Гражданские самолеты Сухого» провела официальную презентацию нового регионального пассажирского самолета «Сухой Суперджет-100», который она разрабатывает в сотрудничестве с рядом иностранных компаний. Семейство этих лайнеров будет состоять из трех базовых машин, рассчитанных на перевозку от 75 до 95 человек. По планам, первый полет «Сухой Суперджет-100» должен совершить до конца 2007 года.
К рассказанному Иваном Трефиловым добавлю, что доллар сегодня стоит 24 рубля 94 копейки, евро 35 рублей 34 копейки, а на мировых рынках за евро дают доллар и 34 цента. Мы сейчас предложим вашему вниманию нашу традиционную рубрику «Америка сегодня». Как обычно, ее темами становятся события непосредственно внутренней, так сказать, американской жизни. Но бывают и исключения. Американцев также волнуют и некоторые внешнеполитические вопросы. Вот сейчас как раз один из таких случаев.
Судьба Косово остается неопределенной после переговоров в ООН. Доллар падает, американцы заволновались. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Судьбу Косово попытались определить в пятницу в стенах ООН представители Сербии и косовских албанцев на своей первой встрече лицом к лицу. Встреча прошла под патронажем Европейского Союза, США и России и закончилась, судя по всему, ничем. Премьер-министр Сербии, по его словам, предложил предоставить Косову широчайшую автономию. Косовские албанцы продолжают настаивать на том, что они заслуживают независимости. Новые переговоры назначены на середину октября, но, как предсказывают эксперты, провозглашение независимости Косово может быть делом ближайших месяцев. Алан Давыдов попросил прокомментировать ситуацию видного американского специалиста по Балканам, сотрудника Американского института мира Дэниела Сервера.
Почему Соединенные Штаты за предоставление независимости Косову? Думаю, дело не в том, хотят ли Соединенные Штаты независимости Косово, а в том, что ее хочет подавляющее большинство населения этого края. Соединенные Штаты же считают невозможным найти в этой ситуации какое-либо другое решение, которое помогло бы стабилизировать Балканы. Если бы косовары так ясно и однозначно не настаивали на предоставлении независимости, то это бы и не тревожило Соединенные Штаты. А что вы можете сказать об отношении европейских стран к проблеме независимости Косово? В том-то и дело, что у стран Европы нет единства по данному вопросу. Очень немногие из них обозначили свою позицию столь же ясно, как и США. Тем не менее, как я понимаю, крупнейшие европейские державы, Франция, Великобритания и Германия, подобно Соединенным Штатам, не видят альтернатив независимости Косово под международным контролем. Если основные европейские столицы и Вашингтон считают, что независимость Косово необходима для обеспечения стабильности региона, почему Россия возражает против предоставления независимости Косово? Есть ли у нее, на ваш взгляд, основательный аргумент? Конечно, об этом лучше всего спросить русских, но, как лично мне кажется, их возражение основано на том, что поскольку американцы за независимость Косово, то не следует отдавать им за даром то, чего они хотят. Я не исключаю наличие у России и других мотивов, включая опасения в том, что Чечня в этом случае тоже потребует независимости. Помимо этого, Москва отводит Сербии роль своего союзника, она ее торговый партнер, и Россия не хочет рисковать этими связями. Сербский премьер Воислав Каштуница, отвергая на прошлой неделе в очередной раз идею независимости Косово, взамен пропагандировал идею предоставления краю так называемой существенной автономии. Почему неприемлема такая идея? Сербия никогда четко не поясняла, как такая автономия могла бы выглядеть. Судя по всему, речь идет о том, что косовары получат возможность самоуправления без признания их суверенным государством, без права самостоятельно представлять себя на международной арене, в том числе в ООН, без права монополии в вопросах внутренней безопасности. В обычных условиях такой статус называется колониальным. При нем интересы населения представлены страной метрополии. Выглядит он чуть более определенным, чем нынешний статус западного берега реки Иордан и сектора Газа. Сомневаюсь, что США и Евросоюз согласятся создать в Европе подобную конструкцию с неопределенным статусом. Считаете ли вы, что косовары не будут обсуждать такой вариант ни при каких условиях? Внутренняя политическая ситуация в Косово такова, что любой политик, отказавшийся от идеи независимости, потеряет власть на ближайших выборах. Может показаться, что подобное положение и в Сербии, хотя на самом деле это не совсем так. В Сербии электорат будет голосовать за националистов лишь до тех пор, пока проблема Косово будет оставаться открытой. Как только вопрос будет закрыт, сербским националистам почти не останется поля для маневра, и они потеряют почву под ногами в глазах избирателей. Некоторые эксперты считают, что предоставление независимости Косову может повлиять на активизацию сепаратистских движений в разных странах мира. Вас это не беспокоит? Это может стать довольно опасным прецедентом в случае, если решение по независимости Косово будет принято вне рамок Совета Безопасности ООН. Именно по этой причине США и Евросоюз проявляют такое терпение, стремясь разрешить косовскую проблему именно посредством механизмов ООН. Думаю, что одобрение независимости Косово Советом Безопасности также и в интересах России, имеющей в этом органе право вето. В противном случае проблема будет заключаться в возникновении прецедента одностороннего провозглашения независимости, признанного одними странами и не признанного другими. И это не самый привлекательный вариант с точки зрения интересов любой державы. А что произойдет, если косовары и сербы не достигнут компромисса к крайнему сроку 10 декабря, установленному для них контактной группы по Косову? Тогда, видимо, должен возобладать согласованный подход к ситуации Евросоюза и США. Он будет включать договоренность с косоварами о том, что в случае согласия следовать плану спецпредставителя ООН Марти Ахтисаари, ЕС и США согласятся признать независимость Косово после 120-дневного переходного периода. Таким образом, это будет не односторонний, а согласованный многосторонний акт вне структур Совета Безопасности. При этом не ясно, согласится ли ООН остаться в Косово. Видимо, убедить ООН будет нелегко, и в случае ее отказа нетрудно будет привлечь к контролю за Косово Евросоюз и НАТО. Во всяком случае, если Россия захочет помешать ООНовской миссии в Косово, она это сможет сделать, хотя я не вижу объективных интересов, которые могли бы подталкивать ее к этому. Так, сотрудник Вашингтонского института мира Дэниел Сервер прокомментировал нынешнюю ситуацию и возможное развитие событий относительно предоставления краю Косово независимости от Сербии. Новый раунд прямых переговоров между представителями Сербии и косовских албанцев должен пройти в Брюсселе 14 октября.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну вот скоро и завершится утренний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Зачем же «Свобода в полдень»? Утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», я имел в виду. Поскольку эфир-то «Радио Свобода» не прекращается, одна программа сменяет другую. Будет, естественно, вам и «Свобода в полдень», но прежде будет «Свобода в 9». Это значительно раньше произойдет, как вы понимаете. Ведущий программы «Свобода в 9» сегодня Михаил Соленков, он как раз рядом со мной в студии. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Олег. Итак, вы, наверное, хотите узнать, что же мы будем обсуждать в программе «Свобода в 9».
Бесспорно.
Ну, начнем мы программу с итогов съезда оппозиционной коалиции «Другая Россия». Как известно, накануне, в воскресенье, единым кандидатом от оппозиции на президентские выборы 2008 года был избран лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Еще одна немаловажная тема – это предварительные итоги выборов в Верховную Раду на Украине. У нас будет прямое включение из Киева нашего корреспондента Владимира Ивахненко. Ну и городская тема, которая будет завершать нашу программу. Звучит она так: борьба с московскими транспортными пробками. Возможно ли победа?
Вот это очень важная тема, думаю, интересует абсолютно всех. Хотя и ответ, мне кажется, очевиден, как уж победишь эти пробки. Ну и так, в любом случае, слушайте программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Сейчас только половина девятого, поэтому надо напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине идет подсчет голосов, поданных на прошедших в воскресенье парламентских выборах. По данным Центра избиркома, после обработки более четверти бюллетеней с небольшим отрывом лидирует блок Юлии Тимошенко – около 34% голосов. На втором месте партия регионов, премьер-министра Виктора Януковича, у нее более 29%. Третьим идет пропрезидентский блок «Наша Украина. Народная самооборона» с 16%. 3-процентный барьер также преодолевают блок Владимира Литвина и коммунисты, близки к этому и социалисты. В Москве открывается предвыборный съезд партии «Единая Россия». На нем будет утвержден список кандидатов партии на выборах в Госдуму 2 декабря. Гарри Каспаров избран единым кандидатом в президенты от коалиции «Другая Россия». За лидера Объединенного гражданского фронта проголосовали большинство делегатов состоявшегося в Москве съезда коалиции. В Ираке за минувшие сутки уничтожены по меньшей мере 60 повстанцев. В результате удара американской авиации по группе боевиков «Аль-Каиды» убиты 20 человек. Еще 40 повстанцев были убиты в ходе операции в трех северных провинциях Ирака. Министр внутренних дел Украины Василий Цушко подал в отставку по состоянию здоровья. Ранее Цушко утверждал, что был отравлен. скончался президент Республики боснийских сербов Милан Елич. В официальном сообщении говорится, что Елич, которому был 51 год, умер от сердечного приступа. В Грузии оппозиционная партия «Свобода» обвинила власти в причастности к разгрому ее офиса в городе Поти. Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к лидеру коммунистов Геннадию Зюганову о защите чести и достоинства.
Ну а что касается погоды, то на европейской территории России она будет солнечной, ну или по крайней мере сухой. Вот солнечной, это то, что касается Москвы, здесь плюс 20-22, и никакой облачности, никаких осадков, 757 миллиметров ртутного столба атмосферное давление, влажность 46%, ветер западный 2-5 метров в секунду. Ну, в Питере тоже сухо, хотя не солнечно, будет облачность и температура чуть пониже. Плюс 16-18, давление повыше, 768 миллиметров, влажность чуть повыше 60% и ветер южный 2-5 метров в секунду. Итак, тема, которую мы сегодня обсуждаем, российская армия, в общем, повод информационный понятен, начался октябрь, с ним начался и призыв в вооруженные силы, ну а призыв обычно сопровождается нарушениями, треволнениями, вот об этом немножечко мы говорили с помощью Вероники Баде, когда вот про публикации в российской, в центральных российских газетах шла речь, ну а сейчас мы послушаем на эту же тему Марьяну Тарачешникову.
Согласно данным, опубликованным накануне Генеральной прокуратурой, в каждом третьем военном комиссариате России выявлены нарушения законов, связанные с организацией призыва на военную службу. Правозащитники уточняют, большинство нарушений допускается при проведении медицинского освидетельствования призывников. Очень часто эта процедура сводится к формальности, и в результате врачи призывных комиссий признают годными к военной службе молодых людей со слабым здоровьем. Говорит руководитель программы «Судебная защита» общественной инициативы «Гражданин армии» Максим Бурмицкий.
Данные Центральной военно-врачебной комиссии, которые говорят о том, сколько человек у нас комиссовано, то есть они подтверждают то, что ряд заболеваний люди получают не в армии, они уже идут с этими заболеваниями. В частности, такое заболевание, как гастрит, практически вообще призывной комиссии не рассматривается. В результате мы видим, что у нас по итогам 2006 года 5% комиссованных, они были комиссованы с язвой. То есть у них язва появилась, она появилась на пустом месте, естественно. То есть человек уже страдал какими-то заболеваниями. И самое, конечно, большой процент людей, которые по психологическому статусу вообще не годны к службе в армии. Вот. Но, к сожалению, это медицинское освидетельствование вообще никаким образом не рассматривает. Фактически это идет именно подрыв обороноспособности и уничтожение вообще генофонда российского народа, потому что, по большому счету, то есть, собственно говоря, вот у нас юноша такого возраста, который, если его по состоянию здоровья не годен в армию, его все-таки забирает, то он оттуда возвращается чуть ли не инвалидом.
По мнению председателя межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяны Кузнецовой, большинство российских молодых людей вообще не могут служить в армии по состоянию здоровья. Именно поэтому она рекомендует призывникам не бегать от военкомов, а тщательнее собирать медицинские документы.
Молодым людям не бегать от военкоматов. Они живут в России. Они должны исполнять законы Российской Федерации. В 17 лет наступает срок приписки. Подготовившись, прочитать все законы, обследовать себя с ног до головы, выяснить, имеешь ли ты право на какую-то отсрочку, в том числе по здоровью, и идти в военкомат. Добиться того, что нужно. Получить приписное, запись, все, что было оформлено. Теперь наступило 18 лет. Опять ни в коем случае не бегать. Эту процедуру повторить опять со здоровьем. И как я все время говорю, вот с одной стороны мы понимаем, что милиции, военкоматы делают неправильно облавы, а с другой стороны, зачем себя доводить до этого состояния, что к тебе ходит милиционер, по ночам стучат, ловят на улице. Вот я всех молодых людей прошу, не надо этого. Есть масса способов, согласно закону о воинской обязанности военной службе, не пойти в армию.
В крайнем случае у призывника, считающего, что его права нарушены, всегда есть возможность обратиться в суд, напоминают правозащитники, указывая при этом, что большинство таких дел военкоматы, как правило, проигрывают. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Что вы думаете о российской армии? Такой мы вам сегодня задаем вопрос. Ближе к концу программы я прочитаю ответы на пейджер, полученные от вас. Ну, а сейчас мы послушаем, что ответили на этот вопрос прохожие на улицах Пскова.
Армия – это чисто мужская работа, и армия приучает к дисциплине. к ответственности. Я думаю, что это неплохая школа, жизненная школа для молодого человека.
Такая армия, как у нас, то я считаю, что это для нормального парня очень нехорошо попасть в армию. Дедовщину, не только дедовщину, теперь питание плохое. И чтобы наши ребята бы на дачах строили генералам, используют их не так, как нужно. Плохая армия у нас.
Вот эта магистральная линия, она должна сохраняться на армию на контрактной основе, профессиональную армию. Туда люди должны идти добровольно, только тогда он будет служить честью и совестью. Как тракники, это не то, что призывник, это человек уже состоявшийся.
Я считаю, что это современный концлагерь. И этому есть подтверждение, которое мы видим иногда по средствам массовой информации, когда нам показывают вопиющие случаи. Но это единичные и тысячная доля того, что там происходит.
Ну, у меня сын сейчас в армии, все-таки как плохо бы не было, но он становится там мужчиной. А не так, как что здесь бегают по дискотекам, пьянки, гулянки, драки, наркотики еще притащу.
У нас такая армия, что даже страшно. Вот у меня сейчас ребенку 3 годика, мальчик. И, конечно, я с ужасом думаю, задача любой матери в России сейчас своего ребенка, как это принято говорить, откосить от армии.
Мне кажется, что теряешь очень много времени. Это время можно истратить на учебу, на дело. Но так это дает, типа, мужество такое, храбрости там набираешься в этой армии. А с другой стороны, там очень много дедовщины.
Там учат доброму, ничего-то плохого. Хоть ума они наберутся. У меня 2 сына. Один в подводниках был. Добрая мама, которая понимает, та отдаст, а которая опекает своих, да, конечно, не отдаст.
Я ничего хорошего не могу сказать про российскую армию. Честно говоря, скорее в негативном ключе. По крайней мере, на слуху и на памяти только негативная информация о вещах, которые там происходят. А если по центральным СМИ проходят репортажи о том, что произведены испытания каких-то новых средств вооружения там, или приняты на вооружение какие-то новые технологии, это, конечно, радует, с одной стороны, но, честно говоря, очень напоминает показуху. Я считаю, что армия должна быть однозначно профессиональной, контрактной, и как можно быстрее это надо делать.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос: «Что вы думаете о российской армии?» Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте Радио Свобода.
Ну что же, а сейчас в продолжение программы «Время свободы» мы предложим вам блок культурной информации. Куда же без культуры? Сперва общую подборку новостей, подготовленную Иваном Толстым.
Фильм гонконгского режиссера Вэйна Вонга удостоился золотой раковины 55-го кинофестиваля в городе Сан-Себастьян, Испания. Картина «Тысяча лет добрых пожеланий» основана на одноименном рассказе китаянки Июнь Ли и рассказывает о вдовце из Пекина, который отправляется в США навестить недавно разведенную дочь. Приз за лучшую мужскую роль получил американец китайского происхождения Генри О, сыгравший отца в фильме Вонга. Лучшей актрисой жюри признала испанку Бланку Портильо, исполнившую роль в картине «Семь бильярдных столов». Приз за лучшую режиссуру достался британцу Нику Брумфельду. Фильм «Бой за Хадиту» об одном из эпизодов Иракской войны. Благотворительная организация «Нотр-Дам-де-О», которая заботится о знаменитой паломнической капелле в Роншане, построенной в 1955 году Ле Корбюзье, пожелала придать окрестностям знаменитого памятника новое духовное измерение. Для этого было решено основать там небольшой монастырь ордена Кларисс, где поселятся 12 монахинь из монастыря Сен-Клер в Безансоне. Они будут заниматься миссионерской деятельностью среди 100 тысяч туристов, посещающих постройку Ле Корбюзье каждый год. Проект комплекса новых зданий поручен архитектору Ренцо Пьяно, который спрятал новые стены в склоне холма, на котором стоит капелла Нотр-Дам-де-О. Здесь запланированы кельи для 12 монахинь и гостевые комнаты для 10 паломников, а также входной павильон. С вершины холма их видно не будет, но их присутствие посетители ощутят. В Биробиджане, столице еврейской автономной области, открылся музей Холокоста. Он расположен в единственной городской школе с изучением еврейских языков и культуры. Проект финансировали хабаровский филиал еврейского агентства в России и израильское общество «Сахнут». Основная часть экспозиции посвящена польскому писателю и педагогу, директору Варшавского дома сирот Янушу Корчику, погибшему вместе со своими учениками в газовой камере концлагеря Треблинка. В Москве увековечит память выдающегося актера и режиссера Олега Ефремова. Мемориальная доска мастеру появится на Тверской, дом 6, где Ефремов прожил 17 лет. Открытие состоится 1 октября, в день 80-летия со дня рождения Ефремова. 30 лет творческой деятельности Ефремова связаны с Московским художественным театром, куда он пришел в 70-м году, оставив созданный им в 56-м году «Современник». После разделения Московского художественного театра в 87-м году он стал художественным руководителем МХАТа имени Чехова. Среди его наиболее значительных постановок – Борис Годунов, «Дядя Ваня», «Три сестры». Как актер Олег Ефремов прославился ролями в таких фильмах, как «Три тополя на плющихе», «Берегись автомобиля», «Гори, гори, моя звезда», «Мама вышла замуж», «Здравствуй и прощай» и других.
Это был Иван Толстой, а нашу культурную панораму продолжит репортаж Лили Пальвелевой. В Москве в выставочном зале федеральных архивов проходит выставка «1917 год. Мифы революций». Организаторы этой необычной экспозиции поставили перед собой задачу реконструировать революционную эпоху в Петрограде 1917 года, отказавшись от основных мифов и легенд этой эпохи, порожденных политизацией, партийными, фракционными и классовыми интересами. На этой выставке в первые дни ее работы, а работать она будет до 11 ноября, и побывала Лиля Пальвелева.
Отпечатанные на лаковой красной бумаге растяжки с цитатами из пресловутого учебника «Краткий курс истории ВКПБ» декларируют одно. Помещенные рядом свидетельства эпохи из российских архивов, совсем иное, говорит Сергей Мироненко, директор Государственного архива Российской Федерации.
То, что представлено здесь на выставке, это подлинные документы, которые очень трудно опровергнуть. Если есть список членов военно-революционного комитета, он есть. Если там нет Сталина, его там нет. Можно придумать, что он там был, но это будет уже вымысел.
На выставке не только развенчиваются мифы, но и рассказывается, как они зарождались и видоизменялись со временем. Вот художник Ион вынужден был дважды писать картину «Первое появление Ленина» на заседании Петросовета в Смольном 25 октября 1917 года. Колорит и композиция в обоих вариантах схожи, но если на полотне 27-го года Сталин изображен на равных в группе вождей, то несколько лет спустя портреты шести революционеров исчезли, зато в нарушении всех законов перспективы лик Сталина, даром что в глубине картины, оказался крупнее ленинского. Мифы, нацеленные на прославление роли большевиков, всячески культивировались властью. Но отчего не менее живучими оказались другие неправдоподобные сюжеты о Ленине, немецком шпионе, скажем, или о том, что революцию сделали на немецкие деньги. Вот мнение Сергея Мироненко.
Ну, знаете, это очень красиво. Шпионы сделали. Вас не удивляет, что ЦРУ развалил Советский Союз? Есть вот устойчивые такие направления, которые как бы повторяются в истории. Ленин шпион, немецкие деньги. Да ни на какие деньги революцию не сделает. Ну невозможно вывести эти сотни тысяч людей, которые вышли в Петрограде в феврале на улицы, даже в общем не понимая, чего они хотят. А хотели они самого простого, чтобы в стране был порядок. Это очень простые ответы. Знаете, очень легко поверить, что есть кто-то, как протокол сионских мудрецов, есть некий какой-то центр, который управляет всем миром. Что делать? Таково человеческое сознание.
На выставке есть удивительные экспонаты. Если никуда не спешить и вглядываться в каждую бумажку, можно, к примеру, найти почтовую открытку с таким адресом «Смольный, Совет собачьих депутатов». Судя по штампелям, адресатам послания получено. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве сейчас 9:15. Я напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Гарри Каспаров избран единым кандидатом в президенты от коалиции «Другая Россия». За лидера Объединенного гражданского фронта проголосовали большинство делегатов состоявшегося в Москве съезда. В суданской провинции Дарфур, по уточненным данным, 10 военнослужащих погибли, 8 ранены и более 40 пропали без вести в результате нападения боевиков на базу миротворческих сил Африканского Союза. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари встретится в Мьянме с лидером демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи. Военные власти держат ее под домашним арестом. Министр внутренних дел Украины Василий Цушко подал в отставку по состоянию здоровья. Ранее Цушко утверждал, что был отравлен. Скончался президент Республики боснийских сербов Милан Елич. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На протяжении полутора часов нашего утреннего выпуска мы знакомили вас с тем, что пишут центральные российские газеты. Ну и, как всегда, по традиции, в конце программы уделяем внимание газетам региональным. Вот сейчас мы узнаем от Евгении Назарец, что волнует прессу Екатеринбурга.
Главным ньюсмейкером для всех, без исключения свердловских СМИ, в конце прошлой недели стал глава области Эдуард Россель. Он провел традиционную раз в месяц встречу с журналистами. Губернатор 8 октября отметит 70-летие. Большинство газет довели до сведения читателей, со слов самого Росселя, что он готов возглавлять область еще лет 8.
От Бога, конечно, зависит. И от президента. Я хочу доработать до 2015 года и утроить мощность области. И потом отдать все уже другому человеку.
Подарком президенту России на его день рождения, 7 октября, свердловский губернатор назвал пуск второй очереди аэропорта Кольцово. Областная газета цитирует главу региона. Аэропорт уже способен принимать 2 миллиона 600 тысяч пассажиров в год. На будущий год перевалим за 3 миллиона. В следующем году будут построены сразу третья и четвертая очередь и третья взлетно-посадочная полоса длиной 3,6 километра, способная принимать все типы самолетов. В 2009 году построим еще одну такую же полосу. К саммиту ШОС мы будем готовы перевозить 6 миллионов пассажиров, приводит слова свердловского губернатора Эдуарда Росселя областная газета. Комсомольская правда «Урал», кстати, помимо того же аэропорта и планов на ближайшие 8 лет, вынесла на свои полосы еще два губернаторских проекта. Первый – оживить село Арбатское, родину нынешнего российского премьера Виктора Зубкова. По мнению Эдуарда Росселя, это может быть сделано в рамках программы «Возрождение уральской деревни». Таких мертвых деревень в Свердловской области более 130. Комсомолка также увлеклась идеей Эдуарда Росселя восстановить на центральной площади Екатеринбурга рядом с памятником Ленину памятник освобожденному труду работы скульптора Степана Эрзи. Ногой пролетарий, разрывающий цепи, украшал центр города с 1920 по 1926 годы. Потом Ваньку Голова, как его звали в народе, утопили в городском пруду. Правда, последние сведения неточные, но губернатор Россель не прочь проверить. Об этом пишет «Комсомольская правда. Урал». Уральский рабочий напоминает, что 29 сентября исполнилось 50 лет со времени аварии на химкомбинате «Маяк» в Челябинской области. Облако радиоактивной пыли накрыло территорию более 20 тысяч квадратных километров. Уральский рабочий называет взрыв на «Маяке» предтечей Чернобыля, но приводит компетентное мнение ученого из Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук, что сегодня последствия той аварии уже не оказывают прямого воздействия на популяцию. Также 29 сентября, но 95 лет назад, премьерой оперы «Глинки. Жизнь царя» в Екатеринбурге открылся оперный театр. По этому случаю «Вечерний Екатеринбург» публикует цитаты из протоколов театрально-строительной комиссии. Как следует из архивных записей, кураторов стройки вводило в негодование неукротимое воровство на стройплощадке и безвкусица в оформлении фасада и интерьера театра. Последний недочет удалось исправить еще 95 лет назад. Об этом рассказал «Вечерний Екатеринбург». Такие темы освещают свердловские газеты. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ну, а наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона, продолжая рубрику «В Америке сегодня», теперь сосредоточили внимание на экономической теме, ну и как не отреагировать на колебания курса доллара.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Доллар падает, американцы заволновались. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели доллар упал до очередного рекордно низкого уровня по отношению к евро. Подобные рекорды стали столь рутинными, что он вряд ли привлек бы внимание, если бы впервые за почти 6 лет подъема евро тревожные предупреждения относительно последствий ослабления доллара не зазвучали в Соединенных Штатах. В некоторых газетных комментариях проглядывает даже испуг, рассказывает Ян Рунов.
Для американской экономики это плохо. Ни одна страна в мире не достигала экономического расцвета, ослабляя национальную валюту, заявил менеджер фонда Merck Hard Currency Аксель Мерк и добавил, последнее решение Федерального резервного банка снизить кредитный процент было неправильным. Среди тех, кто не видит ничего страшного в падении доллара, профессор факультета бизнеса Мэрилендского университета Питер Мориси. Доллар падает с такой скоростью только по отношению к британскому фунту стерлингов, к евро, к канадскому, австралийскому и новозеландскому доллару, но в гораздо меньшей степени по отношению к японской иене и не падает вовсе по отношению к китайскому юаню. Причина падения доллара – большой дефицит в торговле. Падение доллара должно помочь снизить дефицит. Но, к сожалению, 40% дефицита приходится на торговлю с Китаем, а Китай упорно держит свою валюту, привязанной к доллару. Рано или поздно этому придет конец. На повседневной жизни американского потребителя низкая стоимость доллара мало отразилась, потому что большинство товаров приходит в Соединенные Штаты из Китая, Индии и ряда других стран Азии, где стоимость местной валюты не слишком поднялась по отношению к доллару. Это был Питер Мориси, профессор Мэрилендского университета. Иного мнения придерживается директор Центра торговых и политических исследований в Институте Катона Дэниел Гризволд. Он говорит, что из-за падения доллара американский потребитель страдает все больше. Производство в Америке сокращается, а потребление растет. Поэтому потребительские товары, большинство из которых импортные, становятся ощутимо дороже. Некоторые американские эксперты обеспокоены тем, что центральные банки России, Китая и ряда ближневосточных государств – которые располагают многомиллиардным резервом американского доллара, стараются теперь сбалансировать резервы за счет более сильной валюты. Говорится, что Россия, например, оставила у себя в резерве всего 40% американского доллара, а когда-то было 70%. Мир не может больше зависеть от Америки как единственной резервной экономики, утверждает старший экономист интернетного издания MoodysEconomy.com Ту Паккард. Сейчас и в Америке стали с беспокойством говорить, что доллар может утратить положение мировой резервной валюты.
Рассказывал Ян Рунов. Существует ли опасность того, что результатом этого небывало долгого падения доллара станет потеря им статуса ведущей мировой резервной валюты? Этот вопрос я задал профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Опасности нет, но возможно, что доллар перестанет быть единственной мировой резервной валютой. Действительно, сейчас многие в центральных банках мира и на финансовых рынках говорят о том, что, возможно, уже евро будет соседствовать вместе с долларом как вторая резервная валюта, и многим странам будет удобно иметь и балансировать между двумя резервными валютами.
Профессор, но не являемся ли мы свидетелями более масштабного явления, пока не осознаваемого экономистами – заката доллара? Ведь столь продолжительное и столь серьезное в процентном выражении ослабление американской валюты относительно крупных мировых валют, насколько я понимаю, беспрецедентно. Можно ли представить, что доллар не поднимется вновь?
Сейчас действительно доллар падает по отношению к многим главным валютам. Символическая дата – это то, что сейчас доллар на самой низшей отметке за 30 лет по сравнению с канадским долларом. Это психологически важно. Об обвальном падении речи быть не может, но действительно доллар вышел за рамки того курса, который оправдан объективными причинами. Возможно, что здесь есть элемент краткосрочный, связанный с тем, что ожидается, что Федеральная резервная система может еще снизить процентные ставки, тогда как ожидается, что Европейский центральный банк все-таки будет процентные ставки повышать. В этой ситуации, естественно, доллар будет продолжать падать по отношению к евро. Действительно, может быть, время высокого доллара в ближайшее время не предвидится.
О будущем доллара говорил профессор экономики Михаил Бернштам.
Итак, рубрика «В Америке сегодня» завершает наш час, наш утренний выпуск. Мне осталось лишь прочитать сообщения, которые мы получили от вас на пейджер с ответами на вопрос, что вы думаете о российской армии. Вот первое сообщение от Сергея Митрофанова, врача-чернобыльца. В репортаже «Свобода» генерал рассказывал про экологически чистую вакуумную бомбу так, как будто он вырастил на грядке огромный огурец. Впечатление жуткое. Ну вот видите, господин Митрофанов, вот кто-то, видимо, считает, что это самое необходимое сейчас для России, вот новая бомба. Российская армия отличается от советской, как отличаются друг от друга герои книги Аркадия Гайдара, Тимур и Мишка Квакин, так считает Николай Федорович. Я служил 20 лет назад, была дедовщина, но армия была лучше готова. Сейчас армия похожа на зону, я бы сейчас тоже не пошел служить, так написал нам Андрей. Армия как тюрьма, отражение государства. В СССР армия нужна для экспансии коммунизма, в России для обогащение за счет солдатских жизней. Это мнение Бориса Павловича. С одной стороны, возмущаемся, соболезнуем солдатским матерям, а с другой, как-то под нашими, когда под нашими окнами зимой в подъезде собираются по два десятка ребятишек призывного и допризывного возраста, пьют, матерятся, справляют нужду, хочется, чтобы забрали лет на 20 в самой горячей точке. Это написали майоровы из Москвы, но вот тоже, видимо, армию как тюрьму, что ли, расценивают. Советую родителям призывника сходить в парк Горького в день десантников, и они узнают, кому отдают своего сына. Это написал Михаил. Российская армия — это сухой трафарет, в который при попустительстве военного псевдокомандования идет полный беспредел по превращению молодых, здоровых ребят в глубоких инвалидов. Как правило, лучших умов и сил России. Это написал Александр из города Сызрань. Вот сообщение от Лидии. Задача армии — защита Отечества. Войдя в логово рынка, Россия пустила все на продажу. Задутый доллар в том числе и иностранцам. Раз все товар, то новобранцы отдавать жизнь за буржуев не хотят. И власти вынуждены тратить бюджет на контрактников. Вот такой поворот. Ну и последним, от кого мы получили сообщение, был Александр Добрый. Он написал: это очень пространный вопрос, какая бы наша армия ни была, я бы никому не советовал на нашу страну нападать. Вот это правильно, я бы вообще не советовал никому ни на кого нападать и всем жить в мире. Но это, наверное, недостижимо. Ну что ж, спасибо всем, кто откликнулся. Я лишь напомню, что вот все, что я сейчас говорил, это точка зрения каждого слушателя по отдельности, а никак не позиция Радио Свобода. Ну а мне, Олегу Винокурову и нашему продюсеру Михаилу Кастору осталось лишь попрощаться с вами. Не забудьте, что вскоре выйдет программа в эфир «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.